Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. В эти дни Чехия и Словакия отмечают 25-летний юбилей бархатной революции, начавшейся 17 ноября 1989 года, когда в центре Праги полиция разогнала студенческую демонстрацию. Это дало толчок новым массовым выступлениям пражан, а затем и жителей других городов тогдашней Чехословакии, в результате чего в течение всего пары недель коммунистический режим, существовавший с 1948 года, рухнул, и 29 декабря новым чехословацким президентом стал недавний диссидент и политзаключенный драматург Вацлав Гавел. О бархатной революции, как историческом феномене, в интервью «Радио Свобода» рассуждает чешский историк, научный сотрудник Института современной истории Академии наук Чешской Республики Павел Мюкке. Как чешское общество сейчас воспринимает события ноября-декабря 1989 года? Можно ли считать, что оно в достаточной мере осведомлено о них? Согласно недавнему социологическому опросу, 10% чехов в возрасте до 30 лет вообще не знают, что, собственно, отмечается 17 ноября.
Это достаточно сложно в том же чешская сообщество.
Чешское общество стало за 25 лет, естественно, разнороднее. В нем играет большую роль та молодая возрастная категория, о которой вы упомянули. Для этих людей бархатная революция — событие почти столь же отдаленное, как Вторая мировая война. Так что здесь уже играет роль не личный опыт, а школа, масс-медиа, самообразование. В целом информированность людей о тех событиях, как мне представляется, довольно высокая. Другое дело, что не все истории интересуются. Но я бы не решился кого-то упрекать в том, что его не интересуют те или иные вещи.
А с чисто исторической точки зрения, 89-й год — эпоха хорошо изученная? Белых пятен там нет?
Я думаю, что стало над чем бадать.
Историкам всегда есть что изучать. Если говорить о большой политической истории, то тут о революции известно очень многое, но не все. Немало будет зависеть от того, насколько доступными окажутся в конце концов московские архивы. По ряду тем сейчас нет доступа к материалам менее чем примерно 40-летней давности. Правда, многое можно исследовать и другими методами, например, устной истории, региональных исследований, даже любительских исторических исследований в рамках одной семьи. Здесь еще очень много серьезной работы.
Бархатную революцию окружает немало конспирологических теорий. Наиболее распространенное, что, мол, в ноябре 1989 года речь шла о заговоре части коммунистических верхов в содружестве со спецслужбами, в том числе советскими, направленном против тогдашнего консервативного руководства КПЧ. Мол, события просто вышли из-под контроля заговорщиков. Эту версию недавно вновь высказал последний, технически предпоследний, лидер чехословацких коммунистов, 92-летний Милош Якиш, в интервью журналу «Рефлекс». Что стоит за этими слухами? Была ли бархатная революция действительно спонтанным народным движением против режима?
Думаю, что с исторической точки зрения события осени 89-го и начала 90-го года в Чехословакии вполне вписываются в формат революции. Да, там были определенные аспекты, на которые теперь обращают внимание люди типа Милоша Якиша или представители бывших спецслужб. Вообще, те, кто чувствует себя отодвинутыми в сторону истории. В таких случаях открывается большой простор для разного рода теорий заговора, которые почти всегда сопровождают крупные исторические события.
Но подтвердить эти теории, что называется, с фактами и документами в руках, невозможно?
Революция всегда процесс сложный. Кто-то с кем-то встретится, поговорит с глазу на глаз, а потом этот факт интерпретируется весьма по-разному. Но есть вещи неоспоримые. Тогдашние сотни тысяч, а в сумме за недели революции миллионы людей на площадях. Ход тех событий не вписывается в представление о каком-то готовившемся дворцовом перевороте.
В России, с другой стороны, распространены представления о том, что без доброй воли Москвы, в первую очередь Михаила Горбачева, не было бы ни бархатной революции, ни других тогдашних перемен в странах Центральной и Восточной Европы.
Внешний фактор, конечно, никак нельзя сбрасывать со счетов. Если бы Михаил Горбачев не стал лидером СССР, не начал бы политику перестройки и гласности и не отказался бы от силового удержания восточноевропейских сателлитов, перемены в нашем регионе вряд ли были бы осуществимы. С другой стороны, не бывает революции без массового подъема, без улицы. Так что здесь в процентах рассчитать трудно. Но, конечно, события за рубежом заметно повлияли на то, что происходило в Чехословакии. Можно сказать, что на востоке Европы тогда возник эффект домино. Стоило пасть одному режиму, как зашатались и остальные.
А насколько само чехословацкое общество тогда было готово к переменам? Было ли сильным стремление к ним, допустим, в провинции? Ведь бархатная революция часто воспринимается как, прежде всего, столичная, пражская, да еще и интеллигентско-студенческая.
К
любой революции, видимо, нельзя подготовиться заранее. Никто не ожидал, что события начнутся именно тогда, когда они начались, а тем более, что они будут развиваться так стремительно. Характерно, что революция застала врасплох как тогдашнее коммунистическое руководство, так и диссидентов. В дело вступили неожиданные факторы в виде как раз студенческого движения, а потом и множество других людей, которые до сих пор особой общественно-политической активности не проявляли. Что касается пражского характера революции, то да, она началась в Праге, но многие непражские события в общем контексте как-то забылись, а это неправильно. Например, тогдашние экологические выступления на севере Чехии, в городе Теплице. Это не были непосредственно акции протеста против режима, но это было заметной проблемой, которая быстро, как и все тогда, политизировалась. А затем все эти выступления слились в один поток. И если по фантазировать, не случись в Праге события 17 ноября, как знать, не отмечали бы мы сегодня годовщину тех демонстраций на севере Чехии, как события, положившего начало революции.
А почему, собственно, режим рухнул так быстро, за пару недель? Ведь среди восточноевропейских коммунистических диктатур чехословацкая относилась скорее к более жестким, вместе с режимами в Румынии и ГДР. Что произошло?
Причин было несколько. В рамках коммунистической иерархии действительно тогда уже соперничали разные течения. К этому надо приплюсовать экономические факторы. А после 17 ноября эту внезапно поднявшуюся волну общественной активности, давление улицы, возник своего рода синергетический эффект. Решающими оказались 1-2 недели, в ходе которых режим пытался как-то мобилизовать своих немногочисленных сторонников. Были попытки перебросить в Прагу народную милицию, что-то вроде вооруженных дружинников. МВД и тайной полиции распространялись какие-то проправительственные воззвания и петиции. Но чаша весов быстро склонилась на другую сторону и начала проявлять себя, так сказать, более прогрессивное крыло в рядах самой коммунистической партии Чехословакии, например, будущий премьер Мариан Чалфа. Но это было и на местном уровне. Началась массовая сдача партийных билетов. Многие из недавних коммунистов присоединились к гражданскому форуму и тем самым стали частью революции.
Если говорить о том, что пришло после революции, возьмем законы о люстрации, принятые в начале 90-х годов. Они были призваны перекрыть путь в политику представителям коммунистического режима, прежде всего спецслужб. Эти законы выполнили свою историческую функцию?
Эти законы были результатом стремления, с одной стороны, разобраться с собственным прошлым, а с другой — не допустить возвращения в руководство страны представителей до ноябрьских правящих кругов. В принципе, этого удалось добиться. С другой стороны, выглядит странно тот факт, что и сейчас, через 25 лет после революции, эти темы остаются предметом оживленной политической полемики. Трудно представить себе, чтобы сейчас кто-то всерьез рассматривал возможность возвращение к ситуации, существовавшей до ноября 1989 года, а главное, как бы он этого хотел добиться. По-моему, своей цели эти законы достигли и сейчас скорее являются достоянием прошлого, но в то же время активно используются в политической борьбе.
О бархатной революции 1989 года я беседовал с чешским историком Павлом Мюкке. Возможно, главным политическим достижением последних 25 лет для Восточной Европы стала возможность легальной, демократической, ненасильственной смены власти. В минувшее воскресенье именно это продемонстрировала Румыния, страна, в которой в 1989 году антикоммунистическая революция приобрела наиболее кровавый характер. Теперь же, в драматичном втором туре президентских выборов, оппозиционный кандидат, представитель немецкого этнического меньшинства Клаус Йоханнес, одержал победу над действующим премьер-министром Румынии Виктором Понтой. О Клаусе Йоханнесе и политическом значении его победы мой коллега Андрей Шарый поговорил с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Румынии Владимиром Ведрашко.
За последние 25 лет румыны пережили очень много различных потрясений, неудач, недоразумений в политике, скандалов. Они устали от того, что они сами называют «ну, мы же румыны», знаешь. Они культивируют такой миф о немцах, что вот немец все-таки человек порядка, дисциплины. Говорят это с каким-то уважением, с какой-то завистью и явно с ощущением, что вот пришел бы немец и сделал бы за нас это, да? Я немного в шутку это говорю, но понятно, да, что немцы слывут людьми более четкими, более дисциплинированными, более рукастыми, более точными. Это именно то, чего не хватало в последние годы вот этому бурному, свободному, демократическому развитию Румынии, где множество партий, множество взглядов, свобода всего сочеталась с колоссальной свободой коррупции, который и отбрасывала Румынию, и отбрасывает ее назад в историю. И это же породило необходимость Европейского Союза ввести специальный надзор за юридической системой Румынии. То есть вроде бы равные, вроде бы нормальные европейские страны, а чего-то им не хватает. Того, чего не хватало румынам, они ощутили это. Вот нам не хватает такого президента.
Чисто политическая разница правый, левый, консерватор, радикал между победителем Йоханнесом и Виктором Потой. Существует или она не важна?
Я думаю, что она очень важна. Просто для политологов, конечно, важно понимать, что Йоханнес из либеральной партии, а Понта из социал-демократической. Но я думаю, что для массового избирателя это безразлично. Важен облик кандидата, важен его образ, важно, как он разговаривает. Из уст Йоханнеса румыны впервые за многие годы услышали нормальную речь, взвешенную, акцентированную на проблемах, без популистских каких-то ярких выступлений, образных выражений. Он очень спокойный человек. Он вообще свои дебаты, а их перед вторым туром было два раунда, он проводил всегда очень спокойно.
Пара политнекорректных вопросов, Владимир. Важно, что он лютеранин или нет? Православная страна.
Это чрезвычайно важно в смысле осознания, какой нацией сегодня стала румынская нация. Это люди, прошедшие через 25 лет становления демократических ценностей, становления мировоззрения, это новое поколение, пришедшее после коммунизма, это люди, не только стремящиеся в Европу, но и активно в нее переезжающие. Огромное количество румын выехало в другие европейские страны, и, кстати, диаспора румынская, и сыграла, возможно, роль в избрании Йоханнеса.
Значит, Румыния проголосовала за более европейский выбор. Понятно, что все политики говорят сейчас о Европе, о европейском будущем. Тем не менее, Йоханнес – это более уверенное движение по дальнейшей интеграции в Европейский Союз. Верно будет сказать?
Это абсолютно верно. Румыны совершенно, если можно так сказать, истосковались по Европе. Они действительно ценят европейские ценности, они действительно ценят порядок, они действительно завидуют тем странам, у которых все обстоит нормально. И одним из первых заявлений Йоханнеса после победы во втором туре было то, что мы возвращаемся к нормальной стране. Румынский народ вернул себе свою страну, но он при этом добавил еще, что Румыния становится теперь нормальной страной.
И он говорит с таким приятным для румынского уха, скажу так, прибалтийским акцентом.
Йоханнес отлично владеет румынским, английским и, естественно, немецкими языками. У него трансильванский акцент еле заметный, но мягче, язык мягче, чем у бухарестца. Видно, что он не этнический.
Что он другой.
Видно, что он другой, совершенно верно. И этот другой румынам очень нравится.
Виктор Понта – молодой, но зарекомендовавший себя политик, премьер-министр и так далее. Это политик популистского склада. Торопящийся, по мнению многих обозревателей, с некоторыми заявлениями, вроде того, что он ожидает вступления Молдавии в состав Румынии к 2018 году. Как будет себя вести новый президент по отношению к России, которая совсем не беспроблемный партнер и для Европейского Союза, и для Румынии, как одного из участников этой организации?
Клаус Йоханнес производит впечатление разумного, взвешенного политика. И как любой взвешенный политик, он отдает себе отчет о той роли, которую Россия играет в Европе. От него не приходится ожидать резких движений, от него не приходится ожидать резких антироссийских выступлений. Он всем своим обликом, своими заявлениями и своими действиями показывает, что он политик прагматичного склада. Любой прагматичный, зрелый политик в Европе сегодня не будет играть в рискованные игры с Россией или задевать Россию резкими заявлениями. Вот раздражать Россию Йоханнес не будет.
Но клуб друзей Путина он не пополнит.
Йоханнес вряд ли пополнит клуб друзей Путина, и он заявил о том, что приоритетами его внешней политики, а Россия могла бы быть одним из приоритетов нормального европейского политика, находящегося близко к России. Так вот, приоритетами его внешней политики являются стратегическое партнерство с США, активное участие в НАТО и усиление роли и влияния Румынии в Европейском Союзе.
Вы сказали в начале нашей беседы, что румыны устали от коррупции. С чего будет новый президент начинать свою президентскую деятельность внутри страны? Объединение наций, решение венгерского национального вопроса, Бессарабия или это борьба с коррупцией?
Йоханнес среди первых своих программных заявлений сказал следующее. «Я буду бороться за создание, за установление в Румынии современной юридической системы, построенной на европейских принципах».
Свободный суд – гарантия от коррупции?
Абсолютно. Он делает ставку на юридическую систему, на судебную систему, как на инструменты, которые и помогут преодолеть коррупцию, и помогут преодолеть беззаконие, произвол власти.
Откуда он взялся вообще? Он что закончил, когда он в политике?
Вообще он был заместителем главного школьного инспектора. Он человек из образования и из науки. По образованию физик, учителем физики в школе работал. В конце 90-х годов стал заместителем главного школьного инспектора в уезде Сибиу. В политику пришел достаточно поздно через должность мэра в городе Сибиу. Это крупный город, который привлекает и туристов. Он был выдвинут Евангелическим Союзом немцами, этническими немцами Румынии, и стал мэром города Сибиу. Говоря о его этническом происхождении, нужно сказать, что немцев в Румынии очень мало. 60-70 тысяч человек всего немцев в Румынии, в то время как венгров, например, около 1,5 миллиона. Но это не имеет никакого значения. Имеет значение, что румыны сделали ставку на человека именно из меньшинства, именно человека другой веры, не титульной, не обращая на это внимания, а обращая внимание именно на его способность, на его убедительность как политика.
И заканчивая беседу на оптимистической ноте, это свидетельствует о зрелости румынского общества и дальнейшем продвижении к формированию более совершенной румынской политической нации. Это правда?
Я не могу судить о зрелости румынского общества, но я могу точно утверждать, что за последние 25 лет Румыния как общество, как народ и как государство сильно продвинулись вперед. И избрание Йоханнеса через 25 лет после свержения коммунистического режима, похоже, завершает период хаоса, раздрая политического, неверия румын в собственные силы. Иначе нельзя объяснить тот восторг и те многотысячные толпы молодежи на улицах Бухареста и других городов, которые минувшей ночью приветствовали его избрание.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода», специалист по Румынии Владимир Ведрашко. Хорошие новости на сей раз экономические пришли на минувшей неделе и из Испании. В своем докладе Международный валютный фонд не просто повысил прогноз роста испанской экономики на ближайшие 2 года, но и поставил ее по этому показателю на первое место среди стран еврозоны. Как и почему недавний европейский аутсайдер выбивается в лидеры, рассказывает Виктор Черецкий.
Экономический рост вернулся в Испанию за счет как увеличения объема экспорта, так и роста внутреннего спроса населения, говорится в докладе МВФ. В нем прогнозируется, что в 2014 году рост испанской экономики составит 1,3%, а в следующем 1,7%. Это куда выше показателей для еврозоны в целом, где средний рост, по данным МВФ, не превысит в этом году 0,8%, а в 2015 – 1,3%. Ситуацию комментирует Павел Гомес де Кастильо, экономический эксперт испанского отделения от Радиус, одной из ведущих мировых компаний кредитного страхования.
Basicamente en 2014
В этом году Испания достигла успеха по двум направлениям. Во-первых, благодаря усилиям, предпринятым многими нашими компаниями, мы сделались более конкурентоспособными и смогли выйти с нашей продукцией на внешний рынок. Во-вторых, выросло внутреннее потребление, что также способствует росту производства. Особое внимание следует обратить на экспорт. Здесь нам удалось завоевать новые рынки в Азии, в Соединенных Штатах. Растут наши поставки и в Европу. То есть налицо диверсификация и рынков, и продукции, от промышленного оборудования до продуктов питания. Испания является одной из немногих развитых стран, которым удалось в последние годы расширить свой экспорт.
Квота и меркадо в коммерции мундиаль.
Директор распорядителя МВФ Кристин Лагард похвалила Испанию, заявив, что это единственная страна еврозоны, экономика которой растет благодаря проводимым реформам. О каких реформах идет речь? Во-первых, это либерализация весьма жесткого законодательства, действовавшего на рынке труда. Так и раньше зарплата работников той или иной квалификации устанавливалась сверху, одинаковая для всей отрасли. Теперь она зависит не столько от квалификации, сколько от реальной производительности труда и финансовых возможностей предприятия. Упрощена система увольнения сотрудников, уменьшены выходные пособия. Реформа позволила также администрации менять условия найма работников в зависимости от производственной необходимости. Считается, что все эти меры развязали руки предпринимателям и разбудили их инициативу. Поясняет профессор экономики Мадридского университета Карлоса III Хуан Хосе Дорадо.
Когда увольнения становятся более дешевыми, трудовые отношения работодателей с работниками устанавливаются с большей легкостью. Ведь в случае коммерческой неудачи, которая во времена кризиса подстерегает вас на каждом шагу, у предпринимателя меньше риска. А если увольнение дорогое, как это было раньше, то предпринимателю выгоднее ничего не делать, чем рисковать, создавая рабочие места, а потом разоряться на выплате пособий по увольнению. Напомню, что в годы кризиса в Испании были закрыты сотни предприятий, потеряли работу миллионы людей. Если бы до реформы наше законодательство было бы более гибким, то этого бы не произошло. Многие просто вынуждены были закрыть свое дело. Закон, к примеру, запрещал даже в кризис, когда необходимо было снизить объемы производства, переводить сотрудника на неполную рабочую неделю с сокращением заработка. Теперь это возможно. И большинство работников согласны с подобным изменением, поскольку оно позволяет иметь хоть какой-то заработок.
Ценою за относительные экономические успехи Испании стало лишение работников некоторых привычных для них прав и льгот. Естественно, против такой ситуации высказываются профсоюзы, говорит активист Всеобщего союза трудящихся Эрминио Перес.
Реформа главным образом урезает права трудящихся. Если ей не поставить заслон, то нас постепенно превратят в подобие бесправных рабочих из стран третьего мира. Предпринимателям стало легче увольнять работников, им даже не надо объяснять причины увольнения. Да и выходные пособия уменьшились. Как всегда, все преобразования происходят за счет трудящихся, а богачей никто не трогает.
Тем не менее, трудовая реформа все же приносит позитивные плоды, в том числе и в социальной сфере. Безработица в стране стала уменьшаться. Люди, нашедшие работу, весьма этому рады. Говорит житель Андалузии, области на юге Испании, 28-летний программист Франциско Эрнандес.
Я наконец нашел работу в Кордове. Я очень взволнован, ведь скоро приступлю к своим обязанностям. И до этого мне еще надо найти жилье в этом городе. Так что я, с одной стороны, нервничаю, а с другой очень рад.
Правда, как отметила глава МВФ Кристин Лагард, нынешнего экономического роста недостаточно, чтобы победить огромную безработицу, которая поразила Испанию в годы кризиса. В докладе фонда отмечается, что безработица в стране составит к концу года 24,6% трудоспособного населения, а в следующем году даже при благоприятной экономической конъюнктуре снизится до 23,5%. Два года назад она приближалась к 27%. Но и нынешние показатели по-прежнему в два с лишним раза выше среднего уровня по еврозоне – 11,2%. Для преодоления столь тревожной ситуации эксперты МВФ рекомендовали Испании продолжать политику реформ. Планируется, в частности, снизить налоги как с предприятий, особенно средних и мелких, так и с частных лиц. Реформа тоже должна способствовать росту производства и занятости. Но борьба с безработицей упирается в еще одну проблему, а именно избыток неквалифицированных и недостаток подготовленных кадров, комментирует профессор Хуан Хосе Дорадо.
Из 5 300 000 безработных, 1 700 000 у нас не имеют никакой подготовки. Они даже школу не окончили. Речь идет в том числе о людях, которые в 90-е годы, во время строительного бума, трудились разнорабочими на стройке, поскольку там были хорошие заработки. Теперь в строительстве работы нет и не будет в ближайшие годы, поэтому этим безработным следует дать какую-то профессию, чтобы они могли найти себе применение в других отраслях экономики.
Низкий уровень или отсутствие профессиональной подготовки работников многие считают одной из главных проблем Испании. Помочь преодолеть ее взялся Евросоюз. На профессиональную подготовку Испании выделяются фонды, а часть молодежи приглашается на учебу в другие страны, где обучение рабочим специальностям поставлено достаточно хорошо. Так ежегодно тысячи испанцев отправляются за профессией в Германию, где обучаются по так называемой дуальной системе, совмещают учебу с производственной практикой. Рассказывает Мануэль Сасу, сотрудник службы занятости города Мерида на юго-западе Испании. В 2014 году из этого города на учебу в Германию уехало около 200 молодых людей.
Наша молодежь получает профессиональную подготовку в разных немецких центрах. Мы отправляем людей для учебы на дорожного рабочего, водопроводчика, электрика, повара, администратора гостиниц. В Германии готовятся и рабочие для нашей промышленности, операторы молокозаводов, слесари и так далее.
Между тем, эксперты напоминают, что хотя экономический рост в Испании сейчас и выше, чем, к примеру, в Италии или Франции, где рост составит в этом году всего 0,4%, но он пока явно недостаточен, учитывая состояние испанской экономики. Ведь за годы кризиса эта страна пострадала значительно сильнее, чем та же Франция. Если в 2007 году Испания занимала по уровню экономического развития 8-е место в мире, то в этом году, по данным МВФ, она оказалась лишь на 14-м месте.
Это был репортаж Виктора Черецкого из Мадрида. Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Наталья Аркадьева. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 часов по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.
«Классный час свободы» – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе, российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. «Классный час свободы» слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.